Здравствуйте. Сегодня мы займемся предстоящим постом Тиши Биав, который будет через очень короткое время. И обсудим два слова буквально о законах поста, а после этого немножечко поговорим о том, что нам надо достигнуть в этот пост, чего мы должны достигнуть. Первое, Гемора в нескольких местах, например, в трактате Таанит говорит: «Мишених насав миматин басимха». С того момента, когда наступает Рош Ходеш Ав, мы уменьшаем нашу симху, нашу радость, начинаем немножечко больше задумываться о том, что был разрушен храм. Тиша Биав, как известно, день поста, который посвящен разрушениям двух храмов. Шаббат шихаль Тиша Биав льет батахо. Неделя, в которой находится Тиша Биав, микро один по закону, для всех запрещено стричься, стирать и так далее. Как вы знаете наверняка, но тем не менее два слова я хочу добавить, что для ашкеназских евреев принято, чтобы мы уменьшили с Рош Ходеш Ав очень многие вещи. Не едят мясо, не пьют вино, не моются для получения удовольствий и так далее. Тиша Биав – это пост, таких поста есть два. Все остальные посты, которые у нас есть, это посты, которые начинаются с утра и кончаются вечером. Йом-Кипур – это единственный пост, который есть из Торы. Сказано в Торе «Басири Беходеш», 10 числа, у вас будет пост, и ну коль, все должны леанот, немножечко привлечь на себя Исурим, всякие неприятные вещи, то есть Йом-Кипур – это пост, который записан в Торе. Все остальные посты – это посты, установленные нашими мудрецами. Пост Тиша Биав – это нечто промежуточное. Он установлен не мудрецами, он установлен нашими пророками. А дни разрушения храма есть довольно много пророчеств, Ирмияху, еще какие-то пророчества, Хизкель. Эти пророчества говорят о разрушении храма, и таким образом Навиим, пророки, установили для нас этот пост. Он очень похож на Йом-Кипур, похож тем, что начинается и Йом-Кипур, и Тиша Биав, начинается с ночи, а не с утра. Стандартный пост наступает с восхода солнца, с первого восхода, который указан в календаре. Тиша Биав начинается со шкии предыдущего дня. То есть 8 ава мы еще можем кушать, пить и так далее. Начиная с 9 ава со шкии, еще фактически 9 ава не наступил, но мы уже запрещено нам делать все, что запрещено 9 ава. Плюс к этому, на самом деле, есть еще одно запрещение, которое начинается 8 ава от хацота, от полудня. Это запрещение на изучение Торы. Изучение Торы, естественно, кроме тех тем, которые связаны с Галахой, Тиша Биав, с мировоззрением, Тиша Биав и так далее. Изучение Торы – это вещь, которая радует сердце. Поэтому рабоним запретили нам учить Тору в Тиша Биав. И 8 ава это запрещение начинается. Поэтому мы должны прекратить изучение Торы 8 ава и изучать только те параграфы, ту часть Торы, которая посвящена разрушению храма. Мишна в трактате Таанит говорит такую вещь, что пять несчастий случилось в 17-го Тамуза, это мы уже обсуждали, и какие несчастья случились в Тиша Биав? В Тиша Биав нигзара леватейну шелеканцу лаарец. Первое, в Тиша Биав было гзейра для наших праотцев, чтобы они не вошли в Эрец-Исраэль. Вехарав абайт, берешана обашния, и первый и второй храм были разрушены в Тиша Биав. Нилкада байтар, был разрушен город Бейтар, в них Рашага Ир, и пропахано место этого города, то есть ничего не осталось. Это те несчастья, которые случились в Тиша Биав. Чем мы занимаемся в Тиша Биав? Я начинаю немножечко о мировоззрении, которое есть в Тиша Биав. Если у меня хватит времени, то мы рассмотрим три накуды, которые связаны с этим праздником. Попытаемся их свести в одно единое целое. Посмотрим, получится ли у нас это. В Тиша Биав принято читать книгу, которая называется «Эйха», «Магилат Эйха». «Магилат Эйха» начинается словами «Эйха бадат ешавгаир абатаям хайтала неда». «Как одиноко сидит город тот, который был когда-то многолюдный, сейчас превратился в отлученную». Естественно, речь идет про Иерушалаим. Надо понять, во-первых, это мы пока оставим как вопрос, чуть-чуть позже к нему вернемся, что означает, что город превратился в отлученный, некогда многолюдный, сейчас это Иерушалаим, который мы видим сегодня. Это первый вопрос, который возникает. Второй вопрос, который возникает, на него мы сразу будем отвечать, это, я думаю, что я обращаюсь к людям, я понятия не имею, с кем я разговариваю, но тем не менее, я думаю, что здесь есть люди, которые читали Мегилат Эйха, а если не читали, я пересказывать ее не буду. Но вы можете открыть по-русски и прочитать. Могилат Эйха рассказывает о очень многих несчастьях, которые произошли в Тиша Б'Ав. Построена она по очень интересному принципу. Почти все главы, не все. Построена по принципу, что первый пасук начинается с алифа, второй пасук бейт, третий гимл и так далее. То есть идут по алфавиту. Почти все главы, кроме одной. Все главы построены именно таким образом. Одна из глав построена, что три пасука алиф, три пасука бейт, три пасука гимл и так далее. За исключением одной неточности, которую мы разберем чуть позже. И вот в Магилат Эйха рассказывается о Тиша Б'Аве. Здесь возникает такой интересный вопрос. Вопрос, связанный с тем, что с чего начался Тиша Б'Ав? Какой Тиша Б'Ав был первый? Я уже вам говорил, что когда мы рассматриваем какое-то явление, то хорошо бы попытаться увидеть впервые, где это явление встречается в Торе, и после того, как мы это увидим, мы сможем понять суть этого явления. Так вот, какой Тиша Б'Ав, первый Тиша Б'Ав, который рассматривается в Торе? Мераглим, разведчики. Во время, когда евреи вышли из Египта, мы знаем, что они 40 лет путешествовали по пустыне. Эти 40 лет произошли не просто так. Моше Рабейну посылает разведчиков для того, чтобы они прошли и осмотрели Эрец Исроэль и решили, с какой стороны, каким образом и так далее лучше нам захватить Эрец Исроэль, как лучше туда зайти. Вы знаете, что разведчики 40 дней путешествовали по Эрец Исроэль, потом пришли и сказали, что все совершенно замечательно, земля изумительная и так далее, огромные плоды принесли, гранат нес человек вот так вот, как сегодня арбуз такой не бывает, как у них был гранат, виноградную гроздь несли 8 человек, потому что 7 уже было трудно ее нести и так далее. Но при этом они сказали, что если такие плоды, то представьте, какие там люди, здоровые мужики сидят, и нам никак не завоевать Эрец Исроэль. Это никак невозможно сделать технически. Из-за того, что они устроили плащ, который длился всю ночь, и весь Амисраэль, большая часть, скажем так, их поддержала, из-за этого не гзера-гзера. Была гзера, распоряжение Всевышнего о том, что за то, что вы устроили плащ хинам, то теперь беспричинный, то теперь я делаю вам гзейру, распоряжение, что каждый Тиша Б'Ав будет плащ на все народы, на все поколения, извините. Плащ, который будет на все поколения. И вот с тех пор мы плачем в Тиша Б'Ав регулярно. Пытаемся это делать, во всяком случае. Разрушены два храма и так далее. Много несчастья, которые происходят в эти дни. И возникает вопрос, вполне законный, может быть, он у кого-то уже возник. Если нет, то я подскажу. Вопрос Эйхов, который считается в книге в Тиша Б'Ав. Эйха – это плач Иеремьяу, который был написан примерно за 40 лет до разрушения первого храма. Когда Иеремьяу предсказывает все, что произойдет, с большой точностью, и плачет, переживает по поводу того, что храма больше нет. За 40 лет примерно до разрушения храма. И возникает вопрос. Вопрос, где в книге Эйха отмечена самая важная вещь, которая должна быть в Тиша Б'Ав – разведчики. Где там упоминание о Мераглим, о разведчиках? Чтобы усилить этот вопрос, я скажу, что есть Мидраш, Мидраш Эйха, который называет книгу Эйха, называется там Магилат Мераглим, свиток Мераглим. И возникает вполне законный вопрос, где упоминание о Мераглим в книге Эйха? Я сразу отвечаю на этот вопрос, и потом мы двигаемся немножко дальше. Я вам уже сказал, что вся Эйха написана в алфавитном порядке. Первый пасук алиф, второй бейт и так далее. Те из вас, кто знает алфавит, я не очень точно могу перечислить все буквы еврейского алфавита, но кто-нибудь наверняка может, знают, в каком порядке они идут. В книге Эйха этот порядок нарушен один раз, но нарушен. Правильно порядок идет буква Айн, после этого буква Пэй. В книге Эйха идет посук на букву Пэй, а после этого посук на букву Айн. И говорит Мидраш, что где упоминание Мераглим в Магилат Эйха, в чем состоял хэт Мераглим, вернее, вопрос задается, я неправильно сформулировал вопрос, в чем состоит хэт Мераглим? В том, что они Егдиму Пэ Ла Айн. Они вначале сказали букву П, потом сказали букву А. В этом хэт Мераглим, который состоит. Понятно, что ответ абсолютно непонятный, и мы сейчас попытаемся его проанализировать. Кодом коль на иврите, поскольку иврит некоторые знают, думаю, что большая часть, что такое «п» на иврите? Рот, уста. Что такое «айн» на иврите? Это глаза. Таким образом, в чем состоит «хет» Мераглим? В чем состоит хисарон, изъян, недостаток, который сделали Мераглим? В том, что они вначале пользовались устами, а потом глазами. «Егдиму п» ла айн». «Легдим» – это упредить. Они упредили уста глазам. Я всегда, когда об этом говорю, вспоминаю анекдот, поэтому сейчас тоже расскажу этот анекдот вам. Времен, старых времен социалистических, когда я был еще молодым, как человек приходит в регистратуру поликлиники, я не знаю, кто-то из слушающих знает, что такое советская поликлиника, или не знает, что такое советская поликлиника, приходит в регистратуру и просит номер к врачу, который называется «Ухо-глаз». Ему говорят, вы знаете, есть ухо-горло-нос, а есть глазной врач, скажите, кто вам нужен? Мне говорят, мне нужен ухо-глаз. Ему говорят, ну нету такого врача, есть либо лор, ухо-горло-нос, либо глазной врач, вы решите, что вам нужно. Знаете что, я вам помогу, подскажите, какая у вас проблема, а я вам скажу, к какому врачу вам пойти. Он говорит, у меня проблема то, что я вижу, не то, что слышу. Говорит, извините, от социализма не лечим. Это анекдот. Но Хет Мираглим был очень близкий. Они Егдиму Пе Лаин. Мы сейчас должны проанализировать этот момент. Они вначале сказали, а потом смотрели, что это значит. Теперь, чтобы понять это, нам надо вернуться на некоторое время назад и обратиться прямо к тексту Торы, который начинает рассказывать о Хет Мираглим. Поскольку я забыл положить себе хумаш, то я буду говорить близко к тексту так, как помню. Не обязательно хумаш. «Ваёмар Хашем аль Маше, и сказал Всевышний Маше, шлах лыха Мираглим, пошли себе разведчиков, людей». Кодом коль, перечисление, прежде всего, перечислены 12 разведчиков, которые Маше Рабейну посылает, это цадиким, праведники, главы колен, которые должны пойти и разведать. Среди них находятся Ешо бен Нун и Калев бен Ифуне. Это два разведчика, которые сказали, что земля, которую мы видели, она очень-очень хорошая, и мы можем ее завоевать и войти. Остальные 10 разведчиков отказались от этой идеи. Но это 12 цадиким, которые шли выполнить то, для чего они были посланы. Они не хотели сделать неправильно. В чем состояла их ошибка? Теперь мы уже подходим к пониманию того, что Хет Мираглим, и начинаем обсуждать. «Сказал Всевышний Маше, пошли себе, шлах леха, анашим, леха, тебе, пошли себе разведчиков». Тут надо сделать некоторое предисловие для того, чтобы понять, о чем пойдет речь. Мы с вами привыкли, во всяком случае я думаю, что вы тоже, мы привыкли, что когда мы читаем хумаш, мы воспринимаем вещи, которые там написаны, вот точно так они и происходили, так, как они были описаны. Это почти правильно. Они описаны так. Хумаш Тора – это пророчество, пророчество, которое было дано Моше Рабейну. Вся Тора, которая написана, она состоит только из слов, которые сказал Моше, которые им были получены на Синае. Начиная от начала Торы, Берешит, Бара вначале сотворил, и даже пророчество других пророков, которые там описаны, например, Авраам получил пророчество и так далее. Это пророчество, которое не было сказано Аврааму на самом деле. Это то, как Моше Рабейну услышал от Всевышнего, как Авраам получил это пророчество. То есть вся Тора целиком, дословно, почти от первого до последнего слова, это те предложения, которые нам сказал Моше Рабейну, которые он слышал от Всевышнего. За исключением по одному из мнений, последних 8 псуким, последних 8 отрывков Тора, которые писал Иешуа после смерти Моше, и умер Моше и так далее, есть мнение, что это тоже писал Моше, но не понимал точно, что он пишет, или понимал, и плакал, есть несколько объяснений этой геморы, в двух местах есть гемора на эту тему. Есть еще два места, которые в Торе не являются пророчеством Моше. Одно из этих мест – это пророчество, которое сказано Биламом, пророчество о приходе Машиаха. Билам был человек, про которого сказано в трактате Авойда Зойра, в начале Гемора Авойда Зойра сказано «Лоикум ба Исраэль на вики Маше». «Не встал в Израиле пророк, подобный Маше». Говорит Гемора, в Израиле нет, а у народов мира таки да. У народов мира был пророк, который был подобен Маше Рабейну. И он появился. Это Билам. Билам был не еврей. Его пророчество было на уровне пророчества Моше. И что я сейчас на эту тему не буду говорить, но что интересно, единственное место, где упоминается более или менее мифураж, хорошо объяснимо, про Машеха, то место, где в Торе упоминается, в письменной Торе о Машехе, оно сказано именно Биламом, а не Моше Рабейну. Это просто интересный такой факт. Все остальное сказано Моше. Есть еще одно место, еще одно пророчество, которое Моше Рабейну не слышал. Моше Рабейну не слышал пророчества. Все остальные слышали, а он нет. Что это за место? Интересное место. Если кто-то угадал, то молодцы. Я бы сам не догадался, если бы меня когда-то не ткнули туда носом. Но если кто-то догадался, то молодцы. Сказано о том, как Итро. Итро был тестем Моше. Когда Итро приходит к Исраилю, то он говорит Моше, что что происходит? Ты сидишь, весь народ стоит в очереди, потом ты отвечаешь на их вопросы, судишь их и так далее. Ты не можешь такое выдержать, потому что очень сильная нагрузка, и они не могут этого выдержать, потому что им надо стоять большую часть дня в очереди. Сделай иначе. Выдели себе 70 человек, 70 членов Сангедрина, которые будут отвечать на простые вопросы, ты их обучишь, а более сложные вопросы будут приносить тебе. И тогда Моше делает по совету своего тестя. И он назначает 70 человек, и Всевышний Рох Гакодыш, не знаю, как перевести слово Рох Гакодыш, влияние Всевышнего, Святой Дух на русском, но это ничего не отражающее словосочетание, Рох Гакодыш, возможность пророчествовать, скажем так, пророческий дар, Всевышний переносит на, эти 70, на этих 70 человек. При этом это произошло довольно странным путем. Почему? Потому что как найти 70 человек из народа Израиля? Как выделить? Если выделить по несколько человек от колена, то что получится? У нас есть 12 колен, 70 на 12 не делится, 72 делится, а 70 не очень делится. Поэтому что происходит? Моше Рабейну назначает не 70, а 72 человека, которые становятся пророками, и после этого бросается жребий для того, чтобы решить, кто из них будут членами Сангедрина, а какие двое не будут членами Сангедрина. Это было сделано для того, чтобы у людей не было претензий, ни одного из колен не могло быть после этого претензий, так сказано в Геморе Сангедрин, поскольку теперь известно, что такое жребий. Жребий – это выбор, который делает Творец. Когда мы кидаем монетку, и она падает либо на орла, либо на решку, то это значит, что если Ашем хочет, она пойдет так, если хочет, пойдет наоборот. Я сейчас вспомнил, пока я это рассказывал, как в институте, я, правда, по-моему, в этом ни разу не участвовал, у нас был стандартный жребий в институте у ребят, что бросают монетку. Если выпадает на орла, то пьют в общежитии, если на орешку, то идут в ресторан пить, а если на ребро, то идут на лекцию в институт. Что я хочу сказать? Анекдот анекдотом, но что я хочу сказать? Что Лемайса, это анекдот для того, чтобы проснулись, если кто-то меня слушает и засыпает, то я решил, что надо иногда будить народ. Лемайса, на самом деле, жребий, гораль, пур, это непростая вещь. Гораль делается для того, чтобы сообщить желание Всевышнего. Я приведу один пример, который приводится в книге Хофец Хаим, для того, чтобы Хофец Хаим – это книга, рассказывающая о запрете на злословие. И он приводит пример. Существует такой гетер, разрешение говорить плохие вещи. В принципе, запрещено. Шимон не может сказать про Рувена все, что он о нем думает, он должен говорить только хорошее из того, что он о нем думает. Остальное промолчать, оставить про себя. Но есть иногда ситуация, когда Лошенгору трудные слова сказать можно. В каком случае, я сейчас один из примеров говорю, когда это происходит «ле туэлит». Что значит «туэлит»? Когда это для пользы дела. Например, я знаю, что Шимон, он немножечко вор, грабитель с большой дороги, и так иногда подворовывает. Вот сейчас знаю, что он собирается завтра ограбить банк. При этом может убить кого-нибудь по дороге. Это не будет Лошенгора, если я сообщу для того, чтобы его остановили, и поскольку есть в этом туэлит, в этом есть польза для дела. Может быть, есть еще какие-то причины, по которым можно это сказать. Может быть, я не самый лучший пример привел. Первое, что пришло в голову. Вещь, которая идет ле-туэлит для пользы, это можно говорить, нету Лошенгора. Но при этом, говорит Хофец Хаим, это надо делать таким способом, чтобы... Кстати, раз я случайно заговорил про Хофец Хаим, совершенно не планировал это делать, то я на секунду оторвусь от него и скажу, что первый храм был разрушен за 3 авейры, которые мы делали. Сейчас не будем на них останавливаться. Второй храм разрушен за беспричинную вражду, которая была между евреями. Причинами этой беспричинной вражды, ее выражениями, чаще всего бывает Лошенгора. Поэтому очень принято в эти 3 недели заниматься Диней Лошенгора, законами Лошенгора, или Захер Ютер, как можно больше следить за тем, чтобы как можно меньше говорить Лошенгора. Так что случайно, или Башгоха против, у меня вдруг вырвалось несколько слов про Хофец Хаима, так я уже закончу, чтобы это было связано с Тиша Биава. Так вот, Хофец Хаим говорит о том, что когда есть разрешение говорить Лошенгора, то тем не менее, пользуясь этим разрешением, мы должны учесть, что, говоря Лошенгора, мы должны постараться это сделать так, чтобы было сказано минимально и самым легким способом из всего, что можно было, для того, чтобы достигнуть желаемого результата. Хофец Хаим приводит доказательства своей мысли. В принципе, если кто-то учил книгу Хофец Хаима, то это такая книга очень интересная, это немножко «Брия Ешмиаин», создана буквально из ничего. То есть макарот источников очень мало. Он делает выводы, которые не видно ни геморрот, ни решоним, ни комментаторов, ни так далее. Если какое-то есть место, то он всегда из него очень подробно выводит внизу в комментарии Бер Моим Хаим. Здесь Хофец Хаим приводит, что есть макор, источник для того, чтобы сказать, что когда человек имеет право сказать Лошенгора, он должен стараться это сделать наименее болезненным способом. Каким образом? Говорит Хофец Хаим, что мы это учим из такого инцидента. Когда евреи приходили захватывать Эрец Исраэль после того, как они 40 лет умирали в пустыне, после того, как Гзейра на Тишебиа была отменена, они вошли под руководством Йошуа бен Нуна в Эрец Исроэль, они захватили город Иерихо. После этого они захватывали еще один город. Про Иерихо было сказано, что нам нельзя брать, евреям нельзя брать оттуда ничего. Миума. Ничего из захватить нельзя, все должно быть сожжено. Был один человек, который взял от Херема. Из-за этого при следующем захвате города Ай погибло некоторое количество людей. И Йошуа бен Нун спрашивает Всевышнего, что случилось, почему вдруг произошло, кто-то погиб. До сих пор они захватывали без гибели. Война была без того, чтобы кто-то погибал. Какую авейру мы сделали, за что это происходит? Спрашивает Йошуа Всевышнего. И отвечает ему Всевышний, что был один человек, который взял от запрещенного в городе Иерихо. Спрашивает Йошуа, кто этот человек? Отвечает Всевышний, я что перед тобой, человек? Кто-то, некто рассказывает лошен гору, брось жребий на каждого из них. Спрашивает Мефоршим комментарий, а жребий что такое? Жребий – это тоже самый ответ Всевышнего. Жребий скажет, кто из них сказал лошен гору. Такая разница, Всевышний это скажет вот этот, или Всевышний скажет, брось жребий, бросался жребий на каждый из колен по одному броску, выпало одно колено, после этого на каждую семью из этого колена выпала семья, на каждого человека выпал человек. Так какая разница, Всевышний сообщил этим способом, или Всевышний просто сказал. Отсюда, говорит Ховецкая, мы видим, что мы это должны сделать самым деликатным способом. Если уже нам нужно сказать лошен гора, мы обязаны, то тем не менее самым деликатным способом. Это Ховец Хаим. Но интересный момент здесь другой. Когда комментаторы задают вопрос, разве жребий – это не то же пророчество? Чем отличается жребий от пророчества? Отвечают, что это более интеллигентный способ создать какую-то информацию о Бенуэ лошен гора. Но в любом случае, жребий – это рацион Хашем. Это желание Всевышнего, это открытие, гилуй того, что хочет от нас Всевышний. И вот Моше Рабейну бросает жребий для того, чтобы весь народ знал, кого Всевышний выбирает в 70 членов Сангедрина, а кого Всевышний не выбирает в 70 членов Сангедрина, и еще двое остаются в стране. Этих двух людей звали Мейдат и Эйдат. Два пророка, которые получили пророческий дар, работали на полставки пророками, но при этом не были членами Сангедрина. И вот Моше вместе с остальными членами Сангедрина уходит в Огель-Маэд, в шатер собрания, рядом с шатром, не знаю точно, не помню, или не знаю, где они в это время были, и приходит Йошуа бен Нун и говорит Моше, «Эйдат умейдат митнавим бэлхане». Два человека, Эйдат и Мейдат, устроили непонятно что, они пророчествуют в лагере. Отвечает ему Моше, «Амикане атаби, ты мне ревнуешь меня». Все, на этом диалог заканчивается, и на самом деле этот кусочек Торы в письменной Торе заканчивается. Мидраш объясняет нам, что было за пророчество и почему Йошуа так возмутился. Прежде всего, надо понять, что вопрос Йошуа абсолютно непонятен. Абсолютно непонятен. Что значит, ну Эйдат, митнавим бэмахане, они таки да пророчествуют. А что они могут сделать? Пророк получил пророчество, он не может молчать, он обязан тут же сообщить его. Что хотел Йошуа от бедных Мейдата и Эйдата, которые получили приказ, пойдите и скажите что-то. И что ответ Моше? Ответ Моше более понятен. Ну и что ты от них хочешь? Миканет, а ведь ты ревнуешь. Говорит Мидраш, что Мейдат и Эйдат пророчествовали такое пророчество. Моше мет, в Йошуа махнис ларец. Моше умирает, и Йошуа вводит народ Израиля в Эрец Исроэль. Это пророчество было сказано задолго до Меймерева, задолго до того, как Моше Рабейну было сообщено, что за то, что ты ударил скалу, я сейчас не буду входить в эти детали, неправильно добыл воду, за это ты не войдешь в Эрец Исроэль. Задолго до того, как Моше получил это пророчество, Мейдат и Эйдат пророчествовали о том, что Моше мет, в Йошуа махнис. Моше умирает, и Йошуа вводит там Исраиль в Эрец Исроэль. Теперь я привяжу это к тому, для чего я все это рассказал. Мы столкнулись с совершенно непонятным видом пророчества. Единственное пророчество в Торе, которое слышал весь Ам Исраэль, кроме Моше Рабейну. Вся Тора дана нам через Моше Рабейну. Это пророчество, которое не слышал Моше. Может, кто-то еще найдет что-то подобное, я не помню больше того, таких вещей. Но, во всяком случае, даже если мы это найдем, это будет крайне редко. Думаю, что больше нету. Моше не слышал пророчество, которое слышал Ам Исраэль. Для чего я все это рассказываю? Для того, чтобы мы начали понимать, что произошло с разведчиками. Моше Рабейну посылает разведчиков. Разведчики должны пойти и выполнить шлихут шель Моше, посланничество Моше. Есть такая гемора, что шалиах шель адам камоху. Посланник человека, как сам человек, он заменяет этого человека. Они идут, то есть они воспринимают себя, как кусочек Моше Рабейну, который идет. Кусочек Моше Рабейну, они должны сообщить Моше, должны увидеть, как Моше Рабейну может вести Амисраэль в Эрец Исраэль. При этом они знают на уровне пророчества, надо понять, что пророчество – это 100% информация, не 99%. У них не было сомнений на эту тему. Они 100% знали, что Моше Рабейну не сможет вести Амисраэль в Эрец Исраэль. И, соответственно, они знали, что они должны прийти и увидеть причину, по которой Моше не может войти, вести Амисраэль в Эрец Исраэль. Таким образом, они шли для того, чтобы... Я не знаю, они это понимали, или это было тата-кара, подсознание. Это я не знаю, меня это не интересует сейчас, я не психолог. Но они шли для того, чтобы увидеть, почему они не смогут войти в Эрец Исраэль. Таким образом, уже понятен становится мидраш, который нам сказан с самого начала, что хет мираглим, авейра, который сделали мираглим, преступление мираглим, состоит в том, что они егдиму пэлэ айн. У них вначале стоял рот, а потом стояли глаза. В этом путаница, которая возникала. Они шли для того, чтобы увидеть то, что они должны сообщить. Это неверно, в корне неверно. Мы потом немножко позже обсудим, в чем их ошибка была. Пока, на первый взгляд, я сказал, все очень складно, и они были абсолютно правы. Они были цадиком, они были очень умные люди, они были совершенно праведны. Они такой расчет сделали. К ошибке их мы вернемся потом. Но общая ошибка, которая состоит здесь, общая, которая для нас имеет ключевое значение, и в котором частично содержится понимание, что такое корень понятия Тиша Биав. Ошибка состоит в том, что мы очень часто хотим увидеть... То, что мы хотим увидеть, а не то, что есть на самом деле. Мы стремимся найти что-то, вместо того, чтобы объективно посмотреть и увидеть то, что есть на самом деле. Я думаю, что для каждого из нас это знакомая вещь. Какой-то человек мне не нравится, тебе совершенно не важно, что он сделает. Я найду обязательно причину, почему он плохой и почему он сделал это плохо. Это стандартное понимание. И такие вещи мы можем увидеть где угодно. Теперь, поскольку я немножечко сделал гнетущую атмосферу, так мне показалось, то я разбавлю ее какой-нибудь шуткой. Я сейчас вспомнил тоже анекдот на очень похожую тему, как идет урок в физико-техническом институте, университете. Идет не урок, а экзамен, который ведет профессор у студентов, сессия. И он задает вопрос, как дополнительный вопрос, задает стандартный один и тот же вопрос. Что больше, выше, скорость света или скорость звука? Первый студент подумал и говорит, ну, наверное, говорит, звука. Ладно. Второй студент тоже говорит, я думаю, звука. Профессор думает, может, я какие-то очень трудные вопросы задаю, надо как-нибудь смягчить. Вызывает третьего, тот ответил на билет что-то, он говорит, скажите, что выше, скорость света или скорость звука? Только подождите, сразу не отвечайте, я вам задам наводящий вопрос. Вы стоите на горе, под горой пушка. Пушка выстрелила. Что раньше, увидите вспышку или услышите звук? Студент подумал и говорит, ну, конечно, вспышку раньше. О, говорит, правильно, а почему? Говорит, понятное дело, глаза, не спереди ушей. Так вот, скорость стука, опять же, она больше, чем скорость звука, как известно. Но, тем не менее, ошибка разведчиков состояла в том, что они шли для того, чтобы увидеть то, что они хотят увидеть, а не то, что есть на самом деле. И это ошибка, которая есть у каждого из нас, без исключения. И эта ошибка чуть позже, если у меня хватит сил на это, мы обсудим, как она связана с Тиша Биавом, но это корень Тиша Биава. Это корень того, что называется хет мираглим, авейра, которую сделали мираглим, авейра, которую сделали разведчики. Теперь, чтобы закончить эту тему, нам надо попытаться увидеть, в чем же состояла их ошибка. Вроде бы как их расчет был совершенно правильный. Они знали точно, что Моше не войдет в Эрец Исраэль, а Моше посылает их узнать, как лучше войти в Эрец Исраэль. Они должны увидеть причину, по которой он не может туда войти. И они эти причины увидели. В чем состояла их ошибка? Ошибка состояла в том, что они были посланниками не только Моше Рабейну, но всего Амисраэля. А Амисраэль мог войти в Эрец Исраэль. Пируш эдавар, объяснение, что когда мы делаем какую-то вещь, мы должны оставить причины, которые у нас есть в голове, и постараться научиться видеть то, что есть на самом деле. А не то, что мы хотим из-за тех причин, которые мы либо знаем, либо нафантазировали, не имеет значения. Мы должны учиться видеть объективно. И это то, что произошло с разведчиками, та их ошибка, которая была. Теперь, чтобы закруглить эту тему, в Тиша Биав, так начался Тиша Биав. Разведчики пришли, плакали, плакал весь Амисраэль, они отказались войти в Эрец Исраэль, и с тех пор была гзейра, распоряжение, что Тиша Биав будет каждый, Тиша Биав будет плач. Поэтому именно в Тиша Биав разрушены два храма. Что такое храм? Бейт Амикдаш, храм. Храм, о котором сказано «Маком шеминашким шамаем в арец». Место, где целуются, что такое поцелуй? Поцелуй – это соединение двух различных вещей, объединение их. Чтобы более четко сказать, еще чего-чего. Может быть, даже немножко неприлично, но Тора не стесняется неприличных вещей. Когда надо что-то объяснить, я буду поступать так же. Есть такое понятие, которое называется «ладат», «знать». Что такое «знать»? Наверняка все слышали в последнее время, по-русски очень много звучит понятие «хохма», «бина», «дат», «хабат». «Хохма» переводится словом «знание», «бина» – тоже знание, «дат» – тоже знание. Обычно, чтобы как-то объяснить, на русском нету этого слова. Говорят, что «хохма» – это получение информации, «бина» – это вывод из этой информации каких-то вещей, а «дат» – это соединение, владение информацией. Я еще раз возвращаюсь к тому, о чем я все время говорю, что когда мы встречаем какое-то слово первый раз в Торе, то из него мы можем выучить мусак, понятие, о чем идет речь. Первый раз слово «дат» употреблено в Торе, когда сказано «и познал Адам Хаву». Познал, объединился, они стали мужем и женой, они соединились, они стали единым целым. Это понятие, которое называется «ладат», объединение. Это же понятие «минашким» – целуются, объединяются. «Маковши минашким шамаем варец» – место, где целуются, объединяется небо и земля. Это храм. Верхние и нижние мира, они объединены в этом месте. В этом месте их соединение. В храме приносится карбонот, жертвоприношение. Жертвоприношение на иврите, это корба. Корба, я запишу это слово, карбан. Слово карбан происходит от корня, трехбуквенного корня, куфрейшбейт, корня, который означает коров, ликарев, приближаться. Карбан – это то, что приближает, то, что соединяет. Жертвоприношение – это не просто мы взяли и забили там бычка и так далее. Жертвоприношение – это когда мы приближаем, соединяем верхний и нижний мир. Нижний мир, воскуряем его, возносим его кверху. Интересно, что в жертвоприношениях, которые мы делали в Бейт-Амикдаше, это будет построен в скорости наши дни, и тогда мы сможем вернуться к этой митсве, в жертвоприношении участвовали четыре элемента, из которых создан мир. Весь мир создан из неживой природы, из растительной природы, из животных и из человека. Этими четырьмя элементами в книге Кузари описывается все описание того, что создано в мире. Жертвенник, он сделан из минералов, земля, медь, золото, могут быть разные жертвенники в разные времена, камни, они были в разные времена разные. Но жертвенник всегда сделан, есть два жертвенника в храме, но жертвенник всегда сделан из минералов. На жертву всегда, на любую жертву, всегда кладется соль, которая тоже является минералом. Это не живая природа, домен. Растительная природа. Нет жертвы, которая обходится без либо минуход, хлебного жертвоприношения, либо возлияния вина, месохим. То есть в любом случае, в любой жертве будет участвовать какая-то растительная часть. В жертву приносятся либо птицы, либо голуби, либо животные. Баран, коза, овца, бык и так далее. То есть живая природа. И человек, который приносит эту жертву, медабр, все четыре элемента, из которых состоит мир, участвуют в жертвоприношении. Путем приношения корбана они поднимаются к Всевышнему. Это понятие ликарев корбан. Итак, Бейт-Амикдаш – это место, где наиболее явно соединяются, приближаются верхние и нижние миры. Я сейчас не собираюсь входить в Каболу по части причин. Вам это не нужно, и мне это не нужно. Мы не понимаем, о чем идет речь до конца, но, тем не менее, соединение верхних и нижних миров, слияние человека, присоединение человека к Творцу, примерно о чем идет речь, мы можем догадаться в общих чертах. Это Бейт-Мигдаш, храм. В храме была заповедь. Все время существования храма, три раза в год, три праздника, должен был каждый мужчина определенного возраста появиться в Бейт-Мигдаше, прийти в храм для того, чтобы лигераот, быть увиденным и увидеть то, что там происходит, увидеть шехину. Мы опять касаемся понятия «видеть». Мы говорили о том, что хетмираглим состоял авейра, преступление, которое сделали разведчики, тот хиссарон, который они внесли, изъян, который они внесли, состоял в том, что они не видели объективно, они не смотрели объективно. Три раза в году каждый человек должен появиться в Бейт-Мигдаше, в храме, для того, чтобы объективно ощутить, увидеть проявление Всевышнего в этом мире. После того, как три раза в год человек приходил в Бет-Мигдаш, у него не было никаких, не то что вопросов, а никаких идей о том, что могут возникнуть вопросы о существовании воли Творца. Этого заряда, который он получал, видение того, что он видел, я ведь не очень знаю, что он видел, так же, как и вы, собственно. Шехину, что значит видеть божественное присутствие, что он ощущал и так далее. Но это заповедь «Лиераот в Элирот». Тот, кто может «Лирот», тот должен «Лиераот». Предположим, что вы знаете иврит и знаете грамматику иврита. Поскольку я действительно не знаю, к кому я обращаюсь, то мне приходится иногда простые вещи переводить, иногда сложно и забывать сказать. Извините, но я не могу так иначе. Так у меня получается. Гемора говорит в трактате Хагига о том, кто именно должен прийти в храм. Слепой не должен прийти в храм в праздники. Почему? Потому что мицва быть увиденным в храме есть только для тех, кто видит. Тот, кто видит сам. Человек должен реально увидеть это место, где Минашким Шамай Варец, небо и земля соединяются. Другими словами, самое объективное место, где можно что-то увидеть, это храм. Другой объективной возможности видеть у нас нету. Сегодня мы, в общем-то, слепые немножко. Даже если очки, даже если дорогие. Так и плохо. Мы не можем видеть. Видеть мы могли там. И там у нас что значит мы могли видеть? Мы могли объективно ощутить то, как Всевышний контактирует с этим миром. Вот это вот то, что называется увидеть. Сегодня, когда мы смотрим на мир, мы можем увидеть массу вещей, которые доказывают, например, существование Творца, которые показывают какие-то вещи так, что хочется крикнуть «Матаву маасейха хашем куламба хохма асита». «Как прекрасно твое действие, Всевышний, все ты сделал в хохме, в мудрости своей ты все сделал». И мы видим много людей, большую часть человечества, которые скажут совсем другое. Не будем говорить, потому что неприлично просто. Скажут, энхохинами никуда не деться от этого. Почему? Потому что объективно видеть мы уже не умеем. И это проблема, которая началась и кончилась в Тиша Биав. Это проблема Тиша Биав. Тот момент, когда от нас забрали возможность быть увиденным и увидеть храм. Я надеюсь, что я более или менее понятно объяснил, что имеется в виду. Это хет, который начался с хет Мираглим, с той авейры, которую сделали Мираглим. И понятно, как она связана. Сейчас у меня нет особо времени и желания объяснить, каким образом сегодня мы можем литакен исправить эту авейру. Это отдельный разговор, может быть, когда-то мы его проведем, может быть, нет. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на вторую некуду, которую я хотел описать. Некуду Бейт-Мигдаша. Некуду Тиша Биав, разрушение Бейт-Мигдаша. Я вам сказал, что за много времени до того, как храм был разрушен, Ирмияу Анови, призывая нас к тшуве, говорил о многих деталях того, что произойдет во время разрушения храма. Многие детали он писал в это время. Сейчас я расскажу вам о году, который приводится в Геморе Гитин. Есть две геморы, которые рассказывают про разрушение храма. Одна Санхедрин, другая Гитин. Судя по всему, я успею только одну из них вам рассказать, Гитин. Но я хочу обратить ваше внимание в этой геморе только на одну маленькую накуду. Там много чего можно рассказать. Гемора очень известная. Но, тем не менее, я думаю, что перед Тиша Биав правильно ее вспомнить, для того, чтобы Тиша Биав... Так случилось, что в Тиша Биав нам можно учить всего две геморы. Санхедрин и Гитин. Больше нам учить ничего нельзя. В этих местах мы учим только про разрушение храма. И вот... Чтобы было легче учить и вспоминать, я вам расскажу эту году, хотя она известна. Говорит Гемора о том, что когда во время разрушения второго храма, Санхедрин рассказывает про разрушение первого, а Гитин про разрушение второго. Во время разрушения второго храма был осажден Иерушалаем. В Иерушалаеме было, я очень коротко расскажу, в Иерушалаеме было три самых богатых человека, которые приготовили запасы для осады Иерушалаема, склады. Они приготовили один запас еды, другой запас масла, третий запас дров, так что их хватило бы всего вместе на 7 лет осады, и город бы не голодал. Иерушалаем разделился на две группы. Группа Талмидей Хахомим и группа революционеров. Гемора их называют словами бельоним, разбойники, бандиты. Группа бандитов. Бандиты требовали, что мы сейчас пойдем и вырубим Рим в капусту. Только так. Нас несколько человек, мы вполне с Римом справимся. Понятно, что с Римом справится маленькая Иудея после того, как Рим захватил почти весь мир. Это как мальчику драться с отборной шпаной. Это не о чем говорить даже было. Поэтому Амисраэль не хотел выходить и драться с Римом. Тогда что сделали эти бельоним, эти бандиты? Они спалили продовольственные склады в надежде на то, что наступит голод, и народ выйдет на войну. И мы все-таки порубим Рим в капусту. Через некоторое время один из руководителей этих бельоним, Хазар Бетшува, раскаялся, вернулся, сделал тшуву. Этот человек пришел к своему дяде, который был руководителем поколения, фактически, Годель-Гадор, Раби Йоханан бен Закай, и сказал ему, что делать. Я хочу что-то вернуть. Тот сказал, вернуть уже не особо, что можно. Вы уже все, что можно, сделали. Голод. Люди умирают от голода. Он сказал, ну, тем не менее. Сказал Раби Йоханан бен Закай, знаешь что, спаси одного меня, так скромно. Спаси одного меня. Они это сделали, распустили слух о том, что Раби Йоханан бен Закай болен. После этого распустили слух, что он умер. Ученики Раби Йоханан бен Закай выносят его из города через те ворота, которые охранял вот этот племянник Раби Йоханан бен Закай. Тогда охранники сказали, есть закон, по которому нельзя хоронить внутри Иерусалима, нельзя оставлять тело на ночь в Иерусалиме. В других городах можно на ночь оставлять, в Иерусалиме, Аль-Пикабола нельзя. И они сказали, что хорошо, мы дадим похоронить Раби Йоханан бен Закай, но до этого мы немножечко несколько раз вот ткнем копьем, чтобы знать точно, что он умер. Ответили ученики, что же вы делаете? Потом римляне будут говорить, что вы убили своего рава. Несмотря на то, что это были бирьоним бандиты, но идея того, что они не уважают своего раввина, такая идея не могла прийти им в голову. Они сказали, что да, безусловно, это нельзя, и дали вынести Раби Йоханан бен Закая. Тот встал и пошел к руководителю осады Веспасианусу. Веспасианус был назначен руководителем, кесарем, цезарем Рима, кесарем, царем Рима, и вел осаду Иудеи, вел войну против Иудеи. К нему пришел Раби Йоханан бен Закай, я не буду подробно рассказывать, наверное, все-таки встречу. И Раби Йоханан бен Закай сказал ему: «Шалом алейхем мелех», «Здравствуй, царь». Ответил Веспасианус: «Ты хаяв мита поамаим, тебя надо убивать дважды. Во-первых, я не царь, во-вторых, если я царь, что ты делал до сих пор, почему до сих пор ты не пришел?» Ответил: «Мне не пускали», ответил Раби Йоханан бен Закай, «я бы давно пришел, меня не выпускали». То я не буду действительно в подробностях останавливаться. В это время приходит гонец, который сообщает Веспасианусу, что император Рима умер, Веспасианус становится царем. Веспасианус сказал, что поскольку ты первый принес мне эту весть, то проси три вещи. Три вещи, которые ты попросишь, я тебе даю. Больше нет, как золотая рыбка. Три вещи на выбор. Какие вещи надо было попросить Веспасианусу? Веспасианусу надо было попросить вещь номер один, по идее, говорит Гемора, и единственный – снять осаду и уйти. Это должен был Раби Йоханан бен Закай попросить Веспасиануса. Он не просит этого. И говорит Гемора одно из мнений, что Всевышний иногда у Хахамим забирает разум. Такая простая вещь не пришла в голову Раби Йоханан бен Закай. Другое мнение Гемора говорит, что нет. Это была бессмысленная просьба. Не объясняем сейчас пока, почему. И Раби Йоханан бен Закай не хотел ее просить, потому что в этом не было смысла. Он попросил другие три вещи. Первая вещь, он попросил, был такой человек Раби Цодек. Раби Цодек в течение 40 лет постился по поводу того, что должен быть разрушен храм. Второй храм. Этот пост, который, он что-то ел по ночам чуть-чуть, но он ел такое количество, что под конец он брал финики, обсасывал их и выплевывал, а тот сок, который проходил, это то, чем он питался. Только ночью, днем этого тоже он не ел. И пил ночью немного. К этому моменту он стал таким живым скелетом, таким, что когда он проглатывал вот эту слюну с соком финики, то если он был без рубашки, то было видно, как финик, как сок идет по пищеводу и по кишечнику, просвечивал насквозь, рентгеновский аппарат. И вот он попросил врача для Раби Цодека. Это первая просьба, которую попросил Раби Йоханан бен Закай. Вторая просьба. Он попросил Рабан Гамлиэль Вадаро. Не убивать Рабан Гамлиэля и его потомство. Была традиция, по которой он знал, что от Рабан Гамлиэля должен произойти царь Машиах, поэтому он попросил оставить живых Рабан Гамлиэля и его потомство. И третий он сказал: «Тенли явного хахамейха, дай мне явную ее мудрецов. Дай мне явно с мудрецами этого города», то есть ешиву. И он организовал там ешиву, через которую Тора распространилась на весь мир, и то, что мы сегодня с вами учим, выходит из ешивы явно тоже. Нет Торы, которая сегодня бы не прошла через ешиву явно. Три вещи, которые он попросил. Веспасианус выполняет все три вещи и убывает в Рим. Вместо него становится начальником войска его сын Титус, Титус Флавий, известная личность. Титус таки, да, завоевывает Иерусалим, поджигает храм, заходит в храм, и дальше он делает следующие действия. Если перечислить их, то нравоем звучит. Он, я не знаю, давайте я нарисую, поскольку я не знаю, насколько мы владеем примерным чертежом храма. Я не буду рисовать весь храм. Храм состоит из храмового двора, который находится там, где находится гора Байт, храмовая гора сегодня, с востока. И с востока на запад после, я рисую так, здесь где-то будет... Нет, я плохо записывал, извините, я перерисую. Слишком большой масштаб взял.
здесь находится сам храм. Вот это то, что я нарисовал, это сам храм. Улам. Вот это вот улам. Здесь находится двор. Перед ним находится мизбех. Вот так обычно его рисуют. Мизбех и кевис мизбех, по которому поднимаются жертвенники. Еще какие-то вещи нам сейчас не принципиально. Здесь находится вход, который я зачем-то замазал. Дверь я ее оставлю открытой. Ворота большие. Здесь находится зал, потом ворота в сам храм. Вот здесь вот начинается этот прямоугольничек, это храм. Здесь стоит минора, стол с хлебами, здесь стоит золотой жертвенник. После этого во втором храме, в первом храме было иначе, во втором храме вот такая вот занавесочка, две занавесочки двойные, чтобы можно было вот так вот зайти. В первом храме здесь стоял каф, Арон Кодеш, со скрижалями завета. Во втором храме его не было, здесь был камень, на который раз в году Каэн Годель клал воскурение и воскурял. Титус бьет мечом по занавеске. На занавеске выступают капли крови. Тогда он решил, что ему удалось Всевышнего ранить. После этого он срывает эту занавеску. На занавеску кладет минору, стол и так далее, все, что он сумел награбить, все сделанное из золота. Заходит Кодеш Кодешей, святое святых, то место, куда раз в году заходил Коэн Годель только в Йом-Кипур. Расстилает там Сефер Тору. На Сефер Тору расстилает блудницу, зану, и совершает там с ней прелюбодеяние, запрещенный акт. И тем самым он хотел как можно больше левозот, как больше больше сделать безайон, сделать пренебрежение Всевышнему и храму. В этот момент раздался Батколь. Батколь – это, не знаю, как это перевести, эхо небесного голоса. Эхо небесного голоса. Это не пророчество, но что-то такое вот сходное пророчество. Не знаю, слышал ли его Титус. И не знаю, адресовалось ли оно Титусу. Оно адресовалось нам с вами, и мы его услышали. Сейчас я вам его скажу. Оно написано в Геморе Гитин. Раздается Батколь, который говорит: «Роша, типыши бы типшим, дурак из дураков, нечестивец. Маасита, что ты думаешь, ты сделал? Ты думаешь, ты разрушил храм? Глупости. Кемха тхина таханта. Ты перемолол перемолотую муку. Ты думаешь, что ты что-то сделал? Ты ничего не сделал. Храм уже давно не существует. Там приносится жертвоприношение, там стоит жертвенник, там что-то делается. Это камни. Храм – это место, где соединены небо и земля. Ты его разрушить не можешь, ты никто, и зваться никем. В тот момент, когда вы еврейские морды, мы с вами, в тот момент, когда мы перестали вести себя так, как нужно себя вести было, за 40 лет до разрушения храма, когда Раби Содок молился о том, чтобы храм не был разрушен, и начал поститься по этому поводу, в этот момент разрушился храм. Последнее время, когда храм существовал, это существовали камни. Храм не выполнял свою функцию, его не было. Ты, Титус, являлся только оружием для того, чтобы эти камни сравнять, разрушить их, разломать. Больше ты ничего не сделал. Кемха тхина таханта. Перемолотую муку ты перемолол. Случилось это в Тише Биаф, тем не менее. И в Нижнем мире проявление это произошло именно в Тише Биаф. И поэтому пост назначен именно на Тише Биаф. И мы постимся по поводу разрушения второго храма, первого храма. Оба они были разрушены в Тише Биаф с разницей 420 плюс 70. Сколько? 490 лет. С разницей в 490 лет были разрушены оба храма. Но оба раза это случилось в Тише Биаф. И вот говорит нам Гемора о том, что разрушил храм не Титус, разрушил храм евреи. Ам Исраэль, он тот, кто разрушил храм. Теми аверот, которые мы сделали, тем, как мы себя вели. И говорит не в этом месте, в другом месте Гемора, что любое поколение, в котором храм не построен, оно повинно во всех тех аверот, которые были в тот момент, когда храм был разрушен. Те же самые аверы, которые мы сделали тогда, те же аверот мы повторяем сегодня. Это уже относится лично к нам с вами. Поэтому Тиша Биав – это день, когда мы должны понять, от чего мы хазрим бетшува, и на что мы рассчитываем и так далее. Чего мы хотим от этого дня. Кем хатхина таханта. Теперь я хочу остановиться еще на одном моменте. Третий момент, который я хочу осветить. Книга Эйха, написанная Ирмьяху, начинается со словами «Эйха Ишав, как одиноко сидит город». Словом «как». Что такое слово «эйха» в принципе? Я опять возвращаюсь, вещи Олег свою линию гнул. Я опять возвращаюсь к тому, о чем мы говорили раньше, что когда какое-то слово первый раз встречается в Торе, то из него мы можем учить какие-то суть этого слова. В
впервые слово «эйха» произошло, когда Адам Аришон, а мы это недавно обсуждали, ел от дерева познания добра и зла и услышал, как Всевышний идет по саду, и спрятался. И Всевышний спросил, где ты? Аека. Аека – это то самое слово «эйха», о котором мы говорим. И что означает это «аека», который сказал Всевышний? Поскольку мы это хорошо обсуждали, то сейчас нам будет легче. Вспомним в двух словах, что произошло. Адам и Хава едят от дерева познания. Почему? Потому что у них есть кавана, кавана лишма, во имя Всевышнего, сделать новые миры, ухудшить состояние мира, сделать гейлем хадаш. Помните, слово гаалам происходит от слова гейлем, сокрытие. Они строят новый мир, мы новый мир построим, а старый до основания, как положено. И вот они строят новый мир для того, чтобы в нем увеличить кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. Авейра лишма, авейра, который делается во имя небес. Приходит Всевышний и спрашивает, аека, где ты? Ты устроил новый мир, и где ты теперь находишься? Что ты сделал? Где ты? Как это можно было сделать? Задумайся. Ты хотел что-то сделать. Теперь сравни, где ты находишься. Что отвечает Адам? Я спрятался, потому что я голый. А до сих пор он был не в курсе, что он голый. Сейчас ему сообщили. Понятие «голый», «раздетый». Почему надо стыдиться, когда человек раздет? Масса народу тут вот в Израиле совершенно этого не стыдятся, в России, впрочем, тоже. Ходят совершенно голыми и нормально. Почему человек, нормальный человек, я подчеркиваю, стыдится, когда он одевается так, как иногда некоторые одеваются? Есть ситуация, когда человек раздет и чувствует себя прекрасно. Например, в душе. Он никому не придет в голову, что надо стесняться того, что человек в раздетом виде моется под душем. Ни одному человеку не приходит. Ну, я так думаю, что ни одному человеку не приходит это в голову. Почему? Потому что он в душе, надо быть раздетым. В Ганедане Адам почувствовал, что он находится не в том состоянии, в котором он должен был быть. У него было две одежды. Одежда человека – это его мицвот. Две мицвы. Охранять сад и обрабатывать сад. Обрабатывать – это молиться. Охранять от самого себя, то есть не есть от дерева познания. Что? Что ты достиг? Где эти одежды? Их нету. Все, ты голый. До сих пор он был одет. То есть стыд, понятие стыда, это когда человек чувствует несоответствие того, где он находится, со своим состоянием. В таком виде здесь он не должен находиться. Тогда возникает понятие буши. Идбашишу. Они стали стесняться. Вот Адам Аришон получает вопрос. Аека, где ты? Остановись, подумай, чего ты достиг. Насколько ты упал? Этот же вопрос задает Ирмияу Ганави через много лет. Он говорит, как одиноко сидит город, который некогда был многолюден. Эйх! Эйх! Как? Эйх зейтахен! Как это возможно? Как возможно существовать в том, что вы сейчас сделали? Город, который был, город, в котором находилась Шехина, божественное присутствие. После всего, что сделал Адам, Хава и еще многие. Человек приходил в Бет-Мигдаш, он ощущал Шехину. Он видел, что от него хочет Гошем. Представьте себе эту ситуацию. За все время существования мира было 1 200 000 пророков и 7 пророчеств. Пророчество, время, когда существовало пророчество, длилось 800 лет. Мне не сделать самому выборку, сколько в каждый день существовало пророков. Причем, если учесть, что последние лет 70 существовало всего 3 пророка, то получается, что за 700 лет остальных пророки были тысячи пророков постоянно, в каждом поколении. Настолько, что я все-таки, несмотря на дефицит времени, скажу один пример. Когда Шауль Амелах, царь Шауль, еще не был царем, то его папы исчезли бараны. Ослицы, слегка, заблудились, исчезли ослицы. И он пошел искать ослиц, все, обошел, нету ослиц. Тогда его папа говорит, знаешь, вот там недалеко есть Шмуэль Анави, пророк, пойди спроси, где ослицы. Приходит Шауль и спрашивает, тут у папы ослицы потерялись, где они? Он говорит, вот в соседней пещере они туда убежали. А, кстати, заодно я хочу помазать тебя, чтобы ты был царем Израиля. Так познакомились Шауль Амелах и Шмуэль Анави, и Шауль узнал, что он должен стать царем, и стал царем. То есть вопрос по тому, куда убежали ослицы, можно было пойти и спросить у пророка. Не было вопроса, который человек не знал. Если он действительно что-то хотел, он мог в любой момент выяснить. Было еще более высокое откровение, чем пророчество. Урим ватумим. На груди у Коэн Годеля висели 12 камней, там были надписи, разные буквы, и загорались какие-то буквы. Задавался вопрос, не все могли задать этот вопрос. Но основные вопросы могли быть заданы царем, там еще Санхедрином. И задавался ответ, кен или ло, да или нет, идти на войну или не идти, выиграем или проиграем. Это если пророчества не хватало. То есть откровение совершенно фантастические. И вот все кончается. Пророки кончились, храм разрушен, Урим ватумим нету, что хочет Гошем, неизвестно. Полная темнота, Эстер по ним, сокрытие лица Творца. Задает Ирмияу Анави вопрос. Эйх Ешев, как одиноко сидит город? Город, в котором были Урим Ветумим, были пророки, был храм, было место, где Менашким Шамаверит, было все. Было ощущение Всевышнего. Как? Как теперь жить? Эйх. Это то же самое Аека, которое говорил Акодыш Баругу лично Адама Ришон. Как? Что будет дальше? Что? Таким образом, вся Магилатейха – это один большой вопрос, как вы хотите жить дальше, что вы хотите делать дальше. И вот здесь, на этот вопрос, ответ существует. Но за оставшиеся несколько минут я даже не буду пытаться дать ответ на него. Иногда нужна вся жизнь, чтобы дать ответ на него. Суть ответа сводится к тому, что Акодыш Барух Ху в своем милосердии дал нам клалим, правила, по которым мы знаем его волю и что нам нужно делать в каждом конкретном случае, через Талмуд, через Тору, через Рабаним. Это не пророчество, это совершенно другой Магалах, о котором мы как-нибудь поговорим бы из Радашем, с Божьей помощью. Совершенно другой путь объяснения, но тем не менее он существует. Тиша Биав – это день, который должен нас научить, когда мы постимся, мы должны научиться нескольким вещам. Мы должны понять, что мы утратили умение видеть, и только через Тиша Биав придет к нам наше умение видеть. По-настоящему видеть. Видеть так, как можно было видеть только в храме. В другом месте невозможно. И мы должны... Есть еще несколько вещей, которые я, наверное, не успеваю говорить. Что нам запрещено делать в Тиша Биав? Лымайса. То, что я говорил до сих пор, это каванот. Что нам нужно делать лымайса в Тиша Биав? Что нам нельзя? Нам нельзя с вечера до вечера, примерно 25 часов, нам нельзя есть, пить. Когда-то это делалось, сегодня это не делается, притираться разными притираниями масляными и так далее. Сегодня это делают женщины с косметическими средствами, этого не делается в Тиша Биав. Нам нельзя надевать кожаную обувь, и нам запрещена супружеская близость. Пять вещей, которые запрещены в Тиша Биав. Мыться. Мыться для получения удовольствия, но фактически в Тиша Биав не моются совсем. То есть даже на Силат Едаим веним рук мы делаем до Кишрея с Баатав, только вот пальцы. Дальше не делаем. Если какое-то место запачкалось, то, безусловно, делаем. Женщины, которые моют посуду, чтобы детей кормить и так далее, могут мочить руки. Это не мытье для удовольствия, безусловно, это можно делать. Первую половину дня нам запрещено сидеть на высоком. Мы сидим на низком, либо на полу, либо на каком-то сидении, которое не выше 30 сантиметров, 28 сантиметров. Мы сидим на низком до хацота. Мужчины в первую половину дня не надевают тфилин и талос гадоль. Талос катан надевают без брахи. И мы остаемся в таком состоянии первую половину дня. Вторую половину дня становится немножко легче, день кончается. После хацот, после полудня мы можем сидеть, можем надеть тфилин. Тфилин мы надеваем, тфилин и талос на минху. И постепенно Тиша Биав кончается, после этого можно кушать. Но траур остается до завтра, до 10 ава, до полудня. То есть нам нельзя слушать музыку, нельзя есть мясо, нельзя пить вино, нельзя стирать. После этого и мыться. После этого все можно делать, все кончается. И чтобы закончить на более счастливой ноте, через несколько дней после этого начинается 15 ава. 15 ава – это день, когда является праздничным днем. В этот день делаются свадьбы, в этот день еще что-то делается. 15 ава – это день, про который сказано, что не было таких хороших дней Израиля, как 15-го и Йом-Кипур. Таким образом, в заключение я хочу пожелать вам, чтобы пост прошел легко и, главное, с пользой. Я планирую, что подобные уроки немножко помогают как-то Литковен сосредоточиться для того, чтобы не просто голодать, а превратить пост в некое подобие поста. А после того, как пост закончится, я вам желаю хорошего 15-го и чтобы все несчастья у нас кончились.